Шалом, мы читаем Сефер Китве Бааль
Сулам. Здравствуйте, мы читаем труды Бааль Сулама, статья Аравут, страница 395, пункт Хав-Вав, 26. Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Бааль Сулама, статья 395. Пункт Хав-Вав, 26. И знай, что этот ответ становится очевиден любому, если вспомнить о приглашении, которое Творец послал через Моше народу Израиля, еще до принятия Торы, как написано: «Сейчас, имеющие уши да услышат глаз мой, храните союз, заключенный со мной, и будете избраны из всех народов, потому что мне вся земля».
Ну, мы должны здесь все-таки начать с предыдущего пункта, с 25-го, иначе мы не знаем, о чем здесь говорится, кто послал, какое, что, о чем тут идет речь, что раскрыл Моше. Пожалуйста.
Пункт 25. Осталось только разъяснить то, что было написано в предыдущей статье, почему Тора не была дарована працам. Ведь заповедь «Возлюби ближнего как самого себя», которая является осью и сутью всей Торы, так что все остальные заповеди лишь разъясняют и толкуют ее, невозможно для исполнения одним человеком, а только при предварительном согласии всего народа.
То есть здесь есть вопрос. Есть некое раздвоение, некие ножницы такие. Начало знакомство с методикой может быть только с чистых килим, с тонких килим, как Авраам и выходцы из Вавилона. Использование Торы и исправление может быть только после того, как получают большую добавку желания получать. Да? Египетское изгнание, фараон и так далее. Поэтому есть у нас состояние, когда мы начинаем узнавать методику, которая еще не называется Торой, приходим к свету, возвращающему к источнику, и затем растем в Авиюте, и тогда уже нуждаемся в свете, возвращающем к источнику. То есть это два разных состояния. Далее.
И поэтому это задерживается только до выхода из Египта, когда стали достойны его выполнения. И каждый был спрашен из народа, согласен ли он принять на себя выполнение этой заповеди. И лишь после того, как согласились, была дарована им Тора. Однако следует разъяснить, каким образом в Торе было отражено то, что народу Израилю был задан этот вопрос, и что все согласились еще до дарования Торы. 26 пункт. И знай, что ответ на это становится очевиден любому разумному человеку, если вспомнить о приглашении, которое Творец послал через Моше народу Израиля еще до принятия Торы, так как это написано: «Сейчас, имеющие уши да услышат глаз мой, храните союз мой, будете избраны из всех народов, потому что мне вся земля, и будете вы мне царством служителей и святым народов». Вот слова его, обращенные, которые ты передашь народу Израиля. Вернулся Моше, передал старейшинам народа слова Творца, обращенные к ним, то, что ему указал Творец. И весь народ как один воскликнул: «Сделаем все, о чем говорил нам Творец». Передал Моше Творцу сказанное народом. На первый взгляд, вещи не соответствуют их роли, ведь разум подсказывает, что если кто-то предлагает своему товарищу какую-то работу, хочет получить его согласие, то он должен объяснить ему на примере суть работы, а также плату за нее. Тогда лишь может получающий работу решить, принимает он ее или нет. Однако в сказанном мы не находим, на первый взгляд, ни описания сути работы, ни предполагаемого вознаграждения за эту работу. Ведь говорит, имеющий уши да услышит глаз мой, храните союз, заключенный со мной. Но никак не объясняется, что означает ни глаз, ни что такое союз, на что это распространяется. И далее говорится, будете избранными мне из всех народов, потому что мне вся земля, что воспринимается неоднозначно, или он это возложено на нас в качестве приказа приложить усилия, или же это обещание из благоволения к нам. Также надо понять связь, где там заканчивается, потому что мне вся земля. Есть три переводчика. Ункулус, Йонатан бен Узиэль и Иерусалимский Талмуд, также комментаторы Раши и Рамбан, вынуждены были здесь исправить простой смысл написанного. Ибн Эзра от имени Рава Маринуса трактует слова «ки», потому что как несмотря на то, что, превращая написанное, будете избраны из всех народов, несмотря на то, что мне вся земля. К этому мнению он сам склоняется. Однако его комментарии не соответствуют сказанному мудрецами, которые сказали, что слова «потому что» имеют четыре значения. Или, может быть, однако и что. А он добавляет еще и пятое, несмотря на то, что. Заканчивается это, будете вы мне царством служителем и святым народом. И это тоже не воспринимается однозначно, или он приказывает исполнять заповеди и прикладывать усилия, или же это хорошее такое обещание. Да и слова «царство служителей» никак не толкуются. И нет аналога во всем Танахе. В принципе, надо дать определение различия между царством служителей и святым народом. Ведь в соответствии с обычным толкованием статус служителя, священника, означает одно из проявлений святого народа. Таким образом, понятно, что царство, где все служители, и означает святой народ. Так да, слова «святой народ» лишние.
Он ни на что не отвечает, он только все спрашивает. Но если кто-то не понимает самого текста, то можно уточнить. Что ты не понимаешь?
Рав, есть возможность, если вы можете объяснить, какие вот тут есть взаимосвязи и отношения. Творец говорил ему, он пошел к народу, а народ вернул ему.
Не знаю, это то, что написано. То, что написано. Еще.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, в общем-то, он не понимает, в чем разница между царством служителем и святым народом.
Ну, Бар-Ислам еще не объяснил. Он отмечает это, что он еще не объясняет это здесь. То есть у нас есть проблема понять, что происходит, да? Каким образом люди, которые уже согласны на духовную работу, подходят к ней, каким образом они получают эту высшую силу практически и могут работать с ним и исправлять себя. Есть ли пример, согласно которому они исправляют себя, или это делают, исходя из тьмы? Как продвигаться в исправлениях? Каким образом? Сначала одни, потом другие исправления. Сначала одни, потом другие части народа. И так далее. То есть ничего пока что не понятно. Будьте мне царством священнослужителей. О чем? Что? Ну, скоро он объяснит.
Олег из Питера спрашивает, как можно выйти из Египта без Торы и без поручительства?
То,
что хотят бежать из Египта, это дает человеку силы подняться и не быть в Египте, как бы. Но мы видим, что затем есть золотой телец и так далее. То есть выход из Египта — это не выход. Чистый выход из Египта заканчивается только в Гмар-Тикуне, только в окончательном исправлении. Но то, что они могут сделать, они делают на себя цимцум, сокращение, и начинают работать. Но Египет — это вся гора Синай. Весь эгоизм — это корень всех изгнаний. Потому что теоретически, если бы можно было продолжать присоединять, не проходя разбиение, все человечество к первому храму, то поднимались и строили бы все выше и выше эту гору. Но поскольку необходимо пройти взаимовключение со всем человечеством, поэтому необходимо пройти разбиение, строят храм первый, второй, есть изгнание первое и второе, и сегодня есть уже третий подъем. Начинаем третий подъем. Еще? Да.
Если сейчас спросили бы каждого человека в мире, что поручительство — это что-то хорошее. Ну, видимо, человек бы сказал, что это хорошо. А если бы спросили всех израильтян, готовы ли они быть в поручительстве, готов ли ты присоединиться, я верю, что сказали бы, что да, вещь хорошая, только никто не готов быть первым. Готовы, чтобы все вместе это сделали? Так вот, что не хватает, чтобы сделать?
Я думаю, что... Ты... С тобой в чем-то вместе. Что за поручительство? Зачем мне? Зачем мне нужно быть зависим от тебя и от других? Зачем мне все это? Что мне с них? У них что? Есть сила, деньги, власть, что? Оружие. Что есть у них, чтобы я захотел быть с ними? Здесь мы находимся в состоянии, у тебя что? Есть вера во Всевышнего, какие-то гарантии, обещания. Как эгоист может сказать, все захотят, и я захочу? Я пока никого не нашел. Где? Ты думаешь, что здесь все твои товарищи хотят поручительства? Я тебе скажу, между нами никто из них не хочет. Никто. Не включая тебя. Да. Вот так. Сказать это одно, принять и выполнить это другое. Вот так. Прежде всего, знать, что это такое. Ты говоришь, да, все хотят. Как я могу спрашивать? Как я могу спросить? Кого? Моего соседа, соседку? Из Петах-Тиквы? Святого города? Ну, скажи мне, кого я спрошу? Они скажут, да, конечно. Ну и дальше что? Они знают, что это такое? Что они сказали? Да, конечно. Никто не знает, что такое поручительство, которое требует Тора. Включая тебя. Поэтому это несерьезно. Но вперед.
27-й пункт. Хавзайн. В соответствии с тем, о чем мы говорили в статье до сих пор, становится понятным смысл написанного. которые сводятся к подобию переговоров, предложения, получения согласия. То есть описывает суть и предлагает способному услышать все возможные формы работы в занятиях Торой и заповедями, также всю плату за все это. Ведь суть работы в Торе и заповедях определена в словах «Будете вы мне царством служителей», что означает «будете служители», то есть все вы будете, от мала до велика, как у коэнов, как у священнослужителей нет никакой доли и владения, никакой личной собственности, поскольку Творец их удел, так и весь народ ваш будет так устроен. Таким образом, что вся земля со всем находящимся на ней, все будет посвящено лишь Творцу.
Ну, кто готов на это, скажи мне. Ну, так ты обращаешься к миру, и все скажут тебе «да». Готовы посвятить все, всю жизнь, все, все, все. Нет никакой проблемы, да?
Ну, согласие.
Какое согласие? На что согласие? Это что-то серьезное или нет? О чем ты говоришь? О чем? Это быть как священнослужители, то есть значит, у меня нет ничего за душой, ничего, а все посвящается отдаче. Это называется коэн, священнослужитель. Ты понимаешь? Это называется коэн. Это работа священнослужителей, которые заботятся только о народе, главным образом заняты воспитанием. Духовное воспитание народа, это их работа. И все. Так все должны быть такими. Народ Израиля должен быть таким. Относительно всего остального мира. И ничего, чтобы у тебя не было, кроме этого. Только такая одна забота, чтобы у меня были силы. Служить всему человечеству. Ну? Иди, выйди на улицу и начни говорить так. Посмотрим на тебя. Я с тобой не пойду. Нужна огромная подготовка. Но без этого у нас будут большие проблемы. Необходимо к этому как-то приблизиться. Ну, послушаем еще немного.
И никто не будет заниматься ничем другим, кроме как выполнения заповедей Творца и удовлетворения потребностей ближнего своего, чтобы не нуждался он ни в чем необходимым ему. Так что ты не найдешь никого, кто бы заботился о себе самом. И таким образом, что даже повседневная работа, сев, жатва и так далее, будут приравнены к священнодействию служителей, приносящих в храме жертвы Творцу. Казалось бы, какая связь между выполнением исполнительной заповеди жертвоприношения Творцу и выполнением исполнительной заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя»? Но получается, что жнец, выгоревший на солнце в заботах накормить ближнего, подобен стоящему перед алтарем, приносящему жертву Творцу.
То есть самая простая работа, которую ты выполняешь ради ближнего, это буквально святая работа на самом высоком уровне, которую ты можешь выполнить относительно Творца. Ты понимаешь, о чем говорится? О ком понимании, о ком осознании, какой важности? Когда человек находится в такой работе относительно ближнего, относительно вообще всего мироздания, для него все человечество и Творец становятся одним и тем же. То есть, значит, одним и тем же. Буквально бесконечность относительно него, потому что он готов сам из себя сделать ноль.
Более того, эти соображения приводятся к заключению, что исполнительная заповедь «возлюби ближнего своего как самого себя» намного важнее, чем заповедь жертвоприношения. Но это еще не все. Ведь Тора и заповеди даны для того, чтобы очистить ими Израиль. И это не что иное, как очищение тела, после того, как благодаря этому достаются настоящие награды, слияние с Творцом, что является целью творения. И эта награда выражается в словах «Святой народ». Так что за счет слияния с Творцом мы становимся святыми. Как написано, «Святыми будете вы Творцу своему, ибо свят я, Творец ваш». Таким образом, видно, что в словах «Царство служителей» выражена вся суть работы на пике «Возлюби ближнего своего, как самого себя».
То есть это условие нужно выполнить в полной мере, и каждый это должен сделать из народа Израиля.
То есть заключается в создании царства, в котором все служители, где Творец — это их удел, и нет у них никакой личной собственности из материальных объектов. И мы вынуждены признать, что это единственное определение, которое только можно понять из слов царства служителей. Поскольку невозможно истолковать жертвоприношение на жертвеннике, как принесение жертв на алтаре всем народам, ибо кто они, кто будут приносить жертвы? И также, что говорится о раздавать подарки, положенные священнослужителям, а также касается святости коинов-служителей. Разве не сказано «святой народ»? Однако это может означать лишь то, что только Творец — их достояние. И лишены они личной собственности в той степени, как говорится, «возлюби ближнего своего, как самого себя», что включает в себя всю Тору. А в словах «святой народ» выражается все вознаграждение в слиянии.
Они благодаря этой работе входят в слияние с Творцом и начинают от Его имени заботиться обо всех и проводить через себя, как через проводник, свет всему человечеству. Вопросы? Если есть еще о чем спросить. Да, Амнон.
Мы выходим на распространение, преподаем в кампусах, делаем все вот эти действия. Как можно объяснить вещь, которую тут объяснит? Что мы должны их объяснить, но нам трудно это воспринимать.
Не надо.
А что надо?
Дарование Торы — это не для начинающих. Он говорит тебе в начале, что вообще все это дарование Торы — это не дают людям, которые начинают даже свой путь исправлений, как сыны Израиля, которые вышли из Вавилона, пока не прошли через Египет, через период праотцев и вошли в период сыновей, вышли из Египта. И лишь тогда, после того, что они чувствуют, что все, больше нечего делать, тогда начинают люди таким образом лишь понимать, что требует от них Тора и за что она дает такое высокое вознаграждение.
Я вижу, что даже мы здесь, вот когда мы говорим, вот как сказал этот молодой человек, я могу сказать, но тебя действительно за сумасшедшего примут, что скажут, царство служителя будет тут.
Нет, ну конечно нет.
Нет.
Мы об этом не говорим. Нужно только понять, что вся наша работа, она для того, чтобы достичь царства священнослужителей. То есть у нас нет ничего, кроме возможности отдавать ближнему. Вот и все.
То есть только нам, Бней Баруху, не вот широкой аудитории на этом этапе?
На этом этапе, да, а на следующем этапе весь народ Израиля. Он уже не будет находиться в таких спокойных периодах, которые были, которые мы еще немножко поймали. Нет, такого больше не будет. Давление, давление, усиливающееся давление, пока мы не согласимся на эту работу. Да.
Скотт из Англии спрашивает, как человек может мерить свою работу по отношению к товарищам, как будто он работает на Творца? Как это можно измерить?
Как можно измерить? Чтобы были как один человек в одном сердце. Чтобы не было разницы, чтобы не видел лиц, а видел о единое, общее желание. Чтобы в течение дня заботился о своих товарищах, как о своем любимом маленьком ребенке, чтобы понял, что для него это вся жизнь. То есть, что вообще он теряет ощущение себя, и всецело он чувствует только их. Ты через такие состояния, по сути, обретаешь духовное кли. Кли отдачи. И тогда ты видишь, что все эти товарищи — это не товарищи, они включают в себя все это кли. Нет в них ничего, кроме этого. Это не люди, это желания, которые, находясь в правильном единстве, раскрывают Малхут мира бесконечности. Хорошо? Да.
Доброе утро.
Перевод, очевидно.
Рав, всю птиху я поднимал ман и видел, что люди тоже молятся. И ничего не происходит. Почему?
Безмана птиха элети ман колазман, да гам анашим итпалелу, авал рейти шишум давар ло коре.
Ну.
Ну.
Ани гамкин.
Я тоже один раз где-то 40-50 лет назад молился, один раз видел, ничего не происходит, потом бросил, оставил все это и больше не молился. Так это нормально или нет? Я правильно сделал или нет? Что ты говоришь? Я не почувствовал, мы сидим, мы учимся. Смотрю, 5 минут, 10 минут, полчаса, час, ничего не происходит. Так что я встал и ушел. Такой подход? Скажи мне. Откуда ты знаешь, сколько времени тебе придется давать, воздействовать, мы с тобой вместе, пока мы не удостоимся состояния, которое называется духовным? Мы живем в духовном мире, но только вместо него мы ощущаем то, что ощущаем, то, что называется этим миром. А что делать? Говорят, вы должны вызвать свет, возвращающий к источнику. Он изменит вам желание. И почувствуйте себя, что вы действительно находитесь в духовном мире. Тебе не нужно летать там в каком-то месте. Ты здесь, в этом месте, в том состоянии, в котором ты находишься сейчас, начнешь ощущать духовный мир, потому что твои свойства изменятся. Внешне ничего не изменится, свойства твои. Поэтому не смотри на товарищей, смотри на себя, как ты, изменяешься или нет. В этом все дело. Если я нахожусь в состоянии, когда я думаю, как я могу измениться, так как же я изменюсь? Меня может изменить свет, возвращающий к источнику. Он может изменить меня только при условии, если я нахожусь вместе с товарищами. Через центр группы он светит нам. При условии, когда я могу отменять себя перед ними, когда я забочусь о них, когда и они заботятся обо мне, и мы так объединены, и так далее. Я должен достичь всех этих действий, и тогда через это на меня подействует свет возвращающих источников. Это все равно, что есть у тебя, скажем, 10 экранов, и в каждом есть маленькая дырочка, и ты должен их поставить так, чтобы все эти дырочки были друг напротив друга, и тогда луч света может через них пройти к тебе. У тебя есть такие условия, я должен включиться во всех, отменить себя перед всеми, заботиться обо всех, я должен быть больше них, чтобы показывать им хороший пример, быть меньше них, чтобы получать от них воодушевление, и так далее, и так далее. Все эти условия, которые я выполняю очень скрупулезно, для того, чтобы достичь состояния, когда я отдаю им от всего сердца, у меня нет ничего, как он пишет здесь, лишь точка в сердце, из которой все я даю им, тогда вдруг я начинаю чувствовать, что это не они, это мое кли, только духовное. Материально я бы почувствовал, что это все мое. А духовное — это наоборот. От меня наружу. Это то, что я раскрываю. Так все стремление выполнить это в полной мере — это называется молитва. Вот так. Ну, есть еще более высокие и более четкие такие понятия. Ну, по крайней мере, так. Так я все время должен заботиться о выполнении всех этих условий, чтобы в итоге они дали возможность лучу света дойти до меня. Мы в пункте 29. Хафтет.
Пункт 28.
А, 28 пока что.
И теперь нам становятся понятны все те слова в полной мере, когда он говорит, «Если вы будете слушать мой голос, будете хранить мой союз, то есть заключить союз на то, что я говорю вам здесь, вы будете мне избранными из всех народов, то есть вы будете избранными, так что через вас пройдут искры очищения тела ко всем народам и нациям, поскольку все нации пока и народы не готовы к этому вообще. И мне нужен один народ в любом случае, чтобы начать сейчас, чтобы вы стали избранными из всех народов. И поэтому заканчивает, потому что мне вся земля. То есть все народы земли принадлежат мне, как и вы, и все придут к слиянию со мной. Однако сейчас, на данный момент, пока другие еще не готовы к этой роли, мне нужен избранный народ. И если вы согласны на это, то есть стать избранным из всех народов, я повелеваю вам, вы станете мне царством служителей, что означает любовь к ближнему в своем высшем понимании, возлюби ближнего своего как самого себя, который является осью и сутью всей Торы заповедей. А святой народ — это вознаграждение в своей высшей форме, в слиянии с Творцом, включающим в себя все возможные вознаграждения, которых можно себе только представить. И вот то, что сказали мудрецы в толковании выражения «вот слова», с которыми Творец обратился к народу Израиля. То есть эти вещи не более и не менее, вот слова. А откуда они взяли, что Моше добавит или убавит что-то к словам Творца? Так что Творец даже должен был предостеречь его. Нет такого примера нигде в Торе. Более того, написано о нем. В любой малости верен он в любом доме.
И здесь возникает вопрос, что действительно здесь есть опасность понять неправильно, и то, что мы попадаем в эту ошибку, и поэтому Бааль Сулам говорит об этом здесь, и не случайно в Торе Моше его предостерегают. 29.
Из сказанного ясно видно, что описание сути работы в окончательной форме выражено словами «царство служителей», которое является конечным определением заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя». И на самом деле, Моше, могла ли прийти мысль сдержаться и не открыть сразу суть такого высоком уровне, суть работы? Из страха, что народ Израиля не смог бы найти оправдание своему нежеланию отказаться от всякой личной собственности и передать все свое достояние Творцу, следуя заключенному в словами «царство служителей». Это подобно тому, что написал Рамбам. Женщинам, маленьким детям запрещено открывать смысл чистой работы, которая обязывает не получать никакого вознаграждения. И только подождать, пока они не подрастут, не поумнеют, и тогда станут способны воспринять это на деле. И в соответствии с этим Творец заранее предостерег Моше, не убавь, чтобы передавать им истинное значение этой работы со всем величием, заключенным в словах «царство служителей». Точно так же в отношении вознаграждения, определенного словами «святой народ». Разве Моше могла прийти мысль выйти за пределы толкования блаженства и возвышенной утонченности, скрытых в слиянии с Творцом, сделав их пригодными для восприятия, приблизив их, чтобы приняли и согласились на участие в этом великом деле, полностью отказавшись от всех личных благ, подобно служителям? И в соответствии с этим было дано ему предостережение: «Не добавь, но скрыть и не разъяснять всего смысла вознаграждения, которые включены в слова «святой народ». Ограничиться только этими словами. Они не могли это принять как добро, чтобы работать, а думали бы только о награде. А смысл этого в том, чтобы скрыть им всю эту возвышенность награды, иначе бы это приняли эту работу Творца ради того, чтобы себе обеспечить эту награду. А это означает, что работал бы на себя и о любви к себе, где там все намерение искажается. И вот проясняется, что форма работы выражается в словах «царство служителей». Там сказано «не меньше», а скрытую часть награды, выражаемой в словах «святой народ», об этом ему сказали «не более того».
Максимум жестко, так, чтобы не ошибились. Понятно? Готовы? Где там этот? Ну как? Выйди на улицу, объясни людям, что такое поручительство. И посмотришь, готовы люди на это или нет. И мы на это не готовы, а постепенно. Поэтому он и говорит, что дарование Торы это состояние, которое раскрывается в пути постепенно человеку, который продвигается. Да.
Доброе утро, уважаемый рав. Мы находимся тут в очень важной статье «Поручительство».
Да.
Я слышу тут от товарища, который говорит, что на практике все готовы прийти к поручительству, да, если бы спросить их. А я спрошу вас, уважаемый рав. Ведь это никому не стоит денег. Если бы стоило денег, я понимаю, чтобы никто бы не захотел. Но сказать, что он не готов на поручительство, это просто мне как-то не укладывается. Я прихожу на урок, сижу тут 3 часа, я приезжаю сюда и вижу, что все находятся в таком страстном стремлении, и складывается такая картина, что я нахожусь в каком-то стаде животных. Я хочу услышать от вас, уважаемый Рав. Я выхожу отсюда с ощущением, я даже не знаю, как это вообще определить, ведь в итоге все мы сюда приходим и хотим достичь этого состояния поручительства.
Да.
Так вот...
Да-да, продолжай.
Не-не, ну не складывается.
А что, что у тебя не складывается?
Не складывается, что я подойду к человеку на улице и скажу, заинтересован ли ты в поручительстве, взаимном? Нет никаких причин, что он сказал бы, я не готов. Я же не требую от него денег. Ну, хотя бы пусть скажет мне, ладно, я готов, ну уже.
А если с тебя потребуют не деньги, а, скажем... Почестей.
Что значит потребует почестей?
Почести, чтобы ты сжег их. Будь как тряпка.
Нет, в этот момент он мне скажет, я готов на все. Вопрос потом, готов ли он будет это все исполнить.
Так то, что он скажет, это не важно.
Ну, я думаю, что человек в первую очередь говорит, сделаем и услышим.
Так я говорю тебе, дорогой мой, свыше. Все готово. В тот момент, когда есть кли, свет входит и наполняет его. Нет никакой задержки свыше. То, что тебе кажется, что ты сидишь здесь и кричишь все 3 часа, и как-то сверху со мной, надо мной не жалится, и вообще творит он вообще не человек, у него нет сердца, и что он со мной делает, и сколько же я могу страдать, и сколько я могу прикладывать усилий. Так знай, что высший свет находится, и он готов наполнить все твое кли в тот момент, когда это кли будет в подобии свойств со светом. Самым маленьким светом будет в подобии свойств. Самым маленьким. Ну что поделать?
Уважаемый Рав,
да.
Ну я прошу, я все-таки, конечно, мал и слаб, но все-таки я хочу выйти с этого урока с ощущением, что действительно мы сидели здесь не впустую, и просить у всей группы здесь, у всех учеников, я задаю вопрос, готовы ли все выйти отсюда с поручительством? Я хочу вот слышать это огромное «да».
Но крик не поможет.
Но крик помогает, помогает. Но нас тут 300 человек. Это же сила. Готовы ли вы все мы быть в поручительстве? Огромное спасибо. Ну, действительно, придем к этому свету, свету, возвращающему к источнику. И выйдем отсюда с ощущением, что мы тут сидели и что-то сделали. Ну, спасибо.
Спасибо тебе тоже.
Здравствуйте, Рав.
Да.
Вы сказали, что я должен любить товарища как своих детей.
Ну, по крайней мере.
А если у меня нет детей, как мне тогда любить моих товарищей?
Ну, я не могу. Если у тебя нет ничего в этой жизни, так как, откуда взять пример? Невозможно дать пример. Я не знаю, с чем это сравнить. Обычно то, что дорого человеку, это его потомство. Мы видим это у животных. Я иногда люблю смотреть вот этот 44-й канал, National Geographic. Там так показывают, какой... Лев, там 300-400 килограмм, такой большой, задрал какую-то там лань. Подбегают к нему такие маленькие щенята. Он никому не дает приблизиться. Ни львице, никому, но им. Он сидит в сторонке, ждет, пока они не закончат кушать, а сам он очень голоден. Специально показывают такие книги, такие фильмы. Очень голоден. Неделю не ел. И ничего. То есть для него я учусь из этого, что потомство в животном мире на уровне инстинктов. Человека нет, человек может съесть своих детей. И были такие случаи, и есть. Но у животных это так. Поэтому я даю такой пример. Если у тебя есть пример лучше, пожалуйста, приведи его. Что может человек любить больше? Пожалуйста. Хорошо. Да.
Есть тут так вот Алексей из Новосибирска пишет. Он говорит, что в Новосибирске вместе с Москвой зеркальная конференция по открытию кампуса в Сибири. Там же участвуют представители из Красноярска, Барнаула, Омска, вот, из других участвуют также через интернет из Казахстана и других частей Сибири. И спрашивают, как на этом конгрессе, в эти четыре дня, которые продвигается, происходит конгресс, чтобы раскрывались кампусы, хотя вот на русском языке.
Они все время выходят на разные акции. И вчера было мероприятие, я все время получаю от них отчеты. У них есть очень хорошие программы подробные, хорошие, основанные на правильной, хорошей основе. Я уверен, что у них будет успех. И Москва, и Петербург, и все эти группы, и сибирские наверняка добьются успеха. У них есть хороший подход, здравый такой.
А Денис из Москвы также спрашивает, насколько важно пройти подготовку, чтобы быть преподавателем.
Ну, это я прошу у всех наших товарищей и в Америке, и в России, вот, большой России, то есть во всем этом большом регионе. Проходите инструкцию и обучение, ничего не делать самому. Вольно, только с получения разрешения вы выходите на улицу, выходите на и действуете, потому что иначе вы можете навредить, и тогда уже это потеря будет больше приобретения.
В ближайший вторник есть встреча молодежной группы, где там вы будете проводить урок для израильской молодежной группы. Встреча будет здесь. Все молодежные группы приедут сюда. А Петахтиквы, все же группы будут сидеть у себя в центрах, поэтому мы хотим пригласить всех сюда. Кто может приехать? Кто меньше ходит, пусть приходят, да, 12 числа, вторник, в 7 вечера. Будет очень особый урок.
Очень хорошо. Короче говоря, молодежные группы со всего Израиля. Хорошо. Шимон.
Сегодня мы впервые новую группу. Кирьят Шмона впервые новую группу.
Да. Прекрасно. Ну, молодцы. Ну, пусть растут, пусть умножаются. Да, или?
Начался Новый год, мы хотим рассказать о проекте, то, что будет происходить в 2016 Нового года. Это 20 тысяч. В течение года мы хотим прийти к 20 тысячам. А человеком, который будет участвовать в лекциях таких ознакомительных, Мир Лукшинский ведет, Шимон помогает. Мы обратились через мейл ко всем товарищам. Те, кто, у кого есть связи, где места, где будут заинтересованы, интересованы в лекции. Пусть обращаются, кто готов участвовать в этих лекциях, проводить. Мы хотим, чтобы это происходили лекции вот эти вот в ближних к нам кругам, там, где готовы нас слышать. Вот это все будет в течение всего этого года.
Молодцы, молодцы. Удачи вам. Ну, я не знаю. Еще организаторы? Нет? Да.
У нас есть пример. Привет от Хайма Турки. Он находится в Австралии. Он провел уже три вводные лекции. На радио выступает. Немножко спрашивает, на чем сосредоточиться? На счастье? Счастье? тема. То есть какое направление вы рекомендуете по радио ему выступить?
Я австралийцем? Он знает. Он оттуда, а не я. Что им не хватает, кроме денег? Ничего, все есть. Чтобы акулы их не съели. Чтобы не почувствовали головокружение от того, что голова их внизу. Да. Да, Кока! Ты к концу урока подошел все-таки?
Я хотел спросить вот так. Мы делаем так много усилий. Я смотрю на все группы. Просто потрясающе, потрясающе. То, что верно. Здесь происходит. И мы перед большим конгрессом. Мирон так на меня надавил и сказал, 45 дней осталось до конгресса.
Так, и что же?
Ну, я не знаю. Я хочу знать, чего мы можем сделать во всем мировом кли, все усилия, которые прилагаются с распространением, со всем, чтобы на самом деле у нас был кли к конгрессу.
Работа в сердце должна быть, все внешние вещи это для того, чтобы разогреть сердце, размягчить его. Ну, как его, как растворить, ну... Смягчить его. Короче, это то, что мы должны сделать с нашим сердцем, с нашим желанием. Тогда сможет оно соединиться с другими желаниями, как остатки воска, которые нагревают. Нет другого. Все остальные внешние действия только для этого. Творец не считается ни с каким внешним действием, ничем. Ты можешь делать все, что угодно. Главное — сердце. Оно повлияет на сердце. Ты не можешь напрямую. Только через такие действия и разочарования, и крики, как и здесь товарищ сейчас начал. Так вот, показывать претензии такие справедливые. Ну что поделаешь. Каждый клиент, каждый берущий, он прав.
Всегда было устремление все-таки делать что-то во внешнем.
Нет, мы должны выполнять внешние действия. Ты не можешь так лежать целый день на диване и мечтать об исправлении. Нет. Я говорю тебе, относительно учебы, работы в распространении и во всех подготовках к конгрессу намного важнее. Вместо учебы. Так было у Рабаша.
Так можете вы нас как-то направить, что может быть какое-то действие, что мы можем делать друг с другом, чтобы нам удалось как-то вот растворить сердце?
Нет, нет, нет. Вы должны из опыта видеть, что больше работает, какие действия больше разогревают сердца. Когда сердце потеряет свою жесткость, становится мягче, все больше и больше, вплоть до жидкого состояния.
Да. Дополнение к тому, что мы сказали сейчас, Одет из Нью-Йорка добавляет, что на следующей неделе в Северной Америке будет 7 водных лекций по Каббале. И требуется мысль группы, чтобы, в общем-то, нас заполнили все кампусы. И в конце уикенд у них будет такое широкое действие.
Да, мы с ними говорили вчера. Все управление американское. Да, действительно так. И кроме того, что у нас есть в Болонии, Моше?
В Болонии с 15 по 17 на следующей неделе будет открытие. Если мы говорим о действиях, которые смягчают сердце, то арт-подготовка будет такая. Мы говорили с ребятами из Европы. Это не только Европа. Мы приглашаем всех участвовать. Это виртуально. То есть это как такой снежный ком подготовки к конгрессу, чтобы, в общем-то, разогреть сердца. Понятно, что если все будем в этом, то будет что-то очень сильное, которое будет идти до конгресса.
Это очень важное действие. Это буквально такое увертюра такая. Это очень важно. Я очень ценю это. Молодцы, молодцы итальянцы.
Есть тут еще нечто такое от внутреннего воодушевления, внутреннего. Йосеф из Бейт-Шана пишет: «Я уже 6 лет смотрю уроки, начал сначала канал «Карма», теперь 66-й канал. Нет у меня группы, но я чувствую близок к вам. Я чувствую, что получаю так много, и в последнее время я чувствую потребность что-то дать. В чем я могу помочь?»
Пусть позвонит организаторам конгресса и спросит. И там на месте начнет распространять и привезет с собой целый автобус из Бет-Шана. Ну что, целый автобус людей пусть привезет. А пока что?
Несколько объявлений. Мировая каббала укрепляет Израиль. Тысячи товарищей со всего мира собираются на конгрессе Товим 23-25 февраля в Ганей Таруха в Тель-Авиве. Записывайтесь сегодня по сайту КАП-СИОЭЛ. Рав Лайтман на радио 103 FM. По воскресеньям в 8 вечера мы приглашаем вас слушать, писать на страничке Facebook. На этом заканчиваем. Спасибо, хорошего дня.
כמה רוצה הלב לאסוף ולאגור על גבו של החמור אין אדם נפטר מהעולם הזה וחצי תאוותו בידו כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך חוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא הגלות והופך את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי הלב חפץ תמיד לממש את הרצונות למלא את כל הגחמות כך ברא אותנו הטבע עם כל הרצונות והתכונות כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי ללו 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 כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלוי כשהלב מחליט שרוצה אלוקות דרך קבוצה מגלה חברות ושם הוא יוצא מתוך הגלות והופך את הנסתר לגלות